Большая, вот гляди-ка за рекой, осень тихо умирает, машет желтою рукой, плачут мокрые осины. Плачет дедушка Арбат, плачет синяя Россия, превратившись в листопад.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовест», программа «Исторические хроники» с Ринсанной Евтихиевой. Ей помогает Виктор Зима. И мы сегодня говорим о подменах в нашей жизни, которые наводнили нашу жизнь, и в которых многие из нас с трудом разбираются. Это подмена. Мы сегодня будем говорить о подменах в культуре, потому что... На самом деле, кто
культуре,
из нас...
В культуре, в идеологии, да, здравствуйте, да. Дорогие.
Здравствуйте, Александр, огромное вам спасибо, что вы у микрофона. Ведь наши родители, мы, став родителями, и дедушками, и бабушками, мечтаем, чтобы наши дети, наши внуки были грамотными и культурными, да, как наши мамы с папой мечтали, глядя на нас. Так вот, сегодня, ну, в общем-то, захлестнувшие из всех щелей... В щели ему слово даже не подходит. Из телеэфира, из радиоэфира. Вы даже возьмите город Томск. Я уже обращался один раз, но именно это были мои слова от себя, к взрослым людям, к руководителям многих предприятий. Ведь город Томск катастрофически быстро стареющий город, потому что ребята уезжают, молодые выпускники, окончившие университеты, очень многие уезжают из Томска. Потому что, вот возьмите даже раздел журналистики, им просто негде работать. Возьмите радиоэфир Томска, 27 радиостанций, из них, ну, в общем, томских только две. Одна музыкальная и разговорная наша. Больше нет. Остальное все Москва. Это, ну, в общем, как бы то ни было.
Виктор Николаевич, вы тогда говорите вообще о причинах и следствиях.
Да, хорошо.
Почему уезжают из Томска? А потом уезжают куда? В Москву?
Да, в Москву, в Ленинград.
А потом, что там оседают? А из Москвы разве не уезжают?
Ну, скорее да, чем нет.
Конечно, уезжают.
Тоже уезжают,
конечно,
да?
Уезжают. У нас сегодня, по данным разных опросов, у нас едва ли 90% молодых направлены их мысль, чувства и все мечты для того, чтобы уехать отсюда. Ну, вот об этом как раз хотелось бы и поговорить. Вот. Но поскольку я все-таки работаю в культуре, пытаюсь этим заниматься, пытаюсь писать книги на эту тему, пытаюсь об этом читать лекции, вот как раз культура-то как раз и есть фактор национальной безопасности. И те, кто сейчас уничтожает культуру, русскую культуру прежде всего, они об этом знают гораздо лучше, чем мы это понимаем. Мы послушно идем на поводу и послушно съедаем все вот эти вот телевизионные, театральные, музыкальные фастфуды вместо какого-то пиршества, которое нам предлагалось недавно. Вот вы же поставите сегодня, да?
Да, мы сейчас послушаем Викторию Иванову, да, прямо вот буквально после ваших слов. Я хочу, чтобы мы все послушали Викторию Иванову. А затем мы вернемся в студию. Я напомню, в студии Ринсана Евтихиева, это «Исторические хроники».
душе моей, в душе моей. И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй. Мечтай любви,
как фактор национальной безопасности. Дело в том, что еще Лорка говорил, многие повторили до него, после него, что хороший театр за несколько лет может оздоровить нацию, а театр с рогами и копытами может растлить нацию за несколько поколений. Но он говорил о театре. Сегодня это гораздо более широкая аудитория. Я уже не говорю про телевизор, радио, но еще интернет. Гораздо более широкая аудитория растления. Растление. И, понимаете, вот хотела очень много сказать, но вот, например, мы все помним 25-го, вот буквально днями, несколько дней назад, 25-го числа, в день Святой Татьяны, в день студенчества, в столице Осетии танцевали, два студента танцевали какой-то там танец перед университетом. Mm-hmm. Он был не особенно приличным, где-то в чем-то развязанным, но их заставили извиниться перед осетинским народом. Потому что танец этот им показался, ну, каким-то неприличным.
Вульгарным.
Возможно, вульгарным. Возможно, оно и так. Но вот скажите мне, пожалуйста, причем это было на уровне президента Осетии, это было прямо очень серьезно, их действительно просто, они извинились, плакали в микрофон, и это было... Это не значит, что это хорошо или плохо, но вот такой факт имеет место. 7 января, в день Рождества Христова, в день нашего праздника, русского православного праздника, Рождества Христова. Значит, известный всем Ургант ведет на своем канале свои передачи ежедневные, и вот он...
На центральном канале.
На Первом канале, да-да-да.
Центральный
и он,
нет.
И он... Я смотрела сама эту передачу несколько раз, поэтому я ничего не передергиваю. И он разговаривает с Депардье, с человеком, который получает для того, чтобы не платить многомиллионные долги, значит, по налогам, многомиллионные там евро, огромное количество у него было там, он задолжал, он получает российское гражданство. И теперь он там делает все свои вины, все свои дела, он делает, а сам гражданин России. Он продает квартиру в Москве, подаренную Путиным, но это дело, опять же, не в этом. И вот они рассуждают о том, как Депардье будет зажаривать поросёночка, вот. И Ургант ему говорит... Ой, вы прямо держите, ухмыляясь просто совершенно какими-то такими, уж такими, с такими ужимками, как это... Ну, это же ирония такая, хотя мы, к сожалению, забыли слова древних. Ирония уничтожает ироника. Так вот, с этой самой своей присущей ему иронией он показывает показывает, вот как Дева Мария, мол, вы держите поросеночка так, как Дева Мария держит Иисуса. И смеются они оба, и Депардье говорит, да, это жертва. Сначала жертва, а потом эта жертва будет на кресте. И они вот и такими богохульными такими вещами они заполняют свой эфир. Я процитировала абсолютно точно. Вы можете открыть интернет сегодня. Секундочку, подождите, вот дайте я договорю эту мысль. Дело в том, что никто... Да, люди начали писать какие-то письма там, но никто на них не отозвался. Ни президент России, РФ точнее, никакие наши министры, пусть их там сменили, не сменили, тогда их еще не сменили, тогда еще был Мединский, который себя пропагандировал как патриот, оппозиционировал как патриота. Никто. И если там какой-то танец, пусть он даже был вульгарным, он показался, вызвал такое у осетинского народа, то почему с русским народом можно делать все, что угодно? Я не понимаю. Почему? И, кстати говоря, попробовали бы вы, например, что-нибудь этакое проделать у стены плача или каким-нибудь образом стену плача, я не призываю к этому ни в коем случае, но каким-то образом стену плача попробовали бы проиронизировать на эту тему в Израиле. Да еще будучи русским, он же пропагандирует себя, как он же представляет себя как еврей, Ургант. Понимаете, он говорит, что я еврей, я, значит, иудей. Ну вот я вот как русская, там смогла бы я что-нибудь вообще иронизировать на их телевидении по поводу стены плача или чего-нибудь еще этакого. Да я бы не... Я двух шагов бы не ступила. Это не значит, что мы должны агрессивно набрасываться там и рвать его на части. Но мы настолько стали толерантны, что нас уже бьют по голове, понимаете, и мы этого не замечаем. Вот это как раз является... Это уже хуже, чем подмены. Это, понимаете, такая история. Дело в том, что вообще капитализму-то, который сейчас произрастает в России, капитализму нужны тупые и развращенные люди, без идеологии.
Да. Материал человеческий, не более того.
Потому что эти люди, они лучше покупают. Они идеальные потребители. И вот из нас сегодня выращивают общество идеальных потребителей.
Уже практически вырастили.
Именно поэтому... Люди, о которых вы с самого начала сказали, молодые, именно поэтому они стремятся уехать отсюда. Но об этом никто не говорит.
Никто.
Это опасно. Об этом никто не говорит, хотя спроси любого молодого человека, где ты хочешь жить, он назовет все, что угодно.
Только не Томск.
Только
например,
не Томск,
да?
И даже не Москву.
И даже не Москву.
Понимаете,
верно.
В чем дело? Ну так 20 лет назад этого же еще не было. То есть опять-таки готовится почва, и мы, понимаете... Боюсь, что нам с вами настучат по шапке за эти слова. Но дело в том, что готовится почва для того, чтобы земля обезлюдила наша, русская земля. И здесь пришли люди, которые сказали, мы тут будем хозяева.
Ну, вот,
я
вот,
не
смотри,
буду тут хозяева.
Ведь нет при никаких, никакой помощи, я про преференции слова, оно не хорошее, оно не наше. Например, вот в плане журналистики нет никакой помощи местным газетам, которых журналисты еще пытаются писать, да, где есть слово.
Конечно.
Их не существует,
конечно,
да?
Конечно.
Нет никакой помощи местным телекомпаниям в плане там установки тарифов. Ведь при всем при том, даже при президенте Ельцине до 2000 года СМИ были освобождены от уплаты НДС. Прям реально освобождены. Им помогали, и то у них там были какие-то привилегии по арендам и так далее. Сейчас ничего нет. Сейчас в Томск напихано, и еще до 30, говорят, догонят музыкальных всяких вот этих московских радиостанций этой вселенской пошлости, другого слова не назвать. И, ну, понятно, что на этих станциях никогда не будет Виктории Ивановой, да?
Не будет никаких представителей нашей культуры.
Да, Ремишевой никогда
Почему
не будет.
Почему сегодня так мало, например, нам дают послушать Магомаева? Да чтобы не сравнивали.
Конечно.
Потому что или великий гений, великий, понимаете?
Не... Да.
Великий гений вот этой великой русской культуры. И русской, и мировой, понимаете?
Да.
Или сегодняшние вот эти вот недомерки нравственные, духовные, недомерки таланта вообще.
Вот лично мне всегда их приводят в пример, все эти московские станции. Они хорошо платят. Ну, конечно, потому что...
Хорошо. Давайте продолжим дальше. Мне бы хотелось вот от каких-то там московских проблем культуры. Мы к ним еще вернемся, потому что это все как московские, это все наши тоже вещи. Вернемся, например, к нашему театру ТЮЗу. Театр ТЮЗ. Театр, детский театр, который призван воспитывать, который отвечает за воспитание детей.
Вот как раз он культуру вот, в том числе.
Который как раз
да?
отвечает за то, чтобы русские дети, ну, дети России были культурны. Вот. И получается, ну, на самом деле мы все прекрасно понимаем, что огромная армия людей сил работает сегодня на разрушение русского театра и культуры. Это можно доказать, рассказать. Но вот что происходит у нас, например, здесь, в Томске? Например, вот недавно поставлена была пьеса «Легенда о Чиполлино», где Чиполлино, где вот ребенок, который сидит в зале, он не понимает вообще ничего. Чиполлино там показан девочкой. Там длинные какие-то длинные монологи.
Подождите, а почему вдруг Чиполлино стал девочкой?
Понимаете, в чем дело? Вот это такое кривляние и оригинальнее, на уже готовом материале. Вот. И перевернуто все с ног на голову. Какая-то музыка совершенно невнятная. И на самом деле, вот за такие пьесы раньше в театре Тюзи платил Прохоров, Михаил Прохоров, за пьесы такого нового образца. Угу. А сейчас, получается, платим мы сами, мы с вами, налогоплательщики. Так вот, здесь некий такой, вот, проводится такая линия, что вот этот самый Лимон, известный персонаж вот в этой сказке Джани Родари, этот самый Лимон, он такой миллионер, и вот он говорит, а набор слов на самом деле такой, что он захватывает зрителей, люди все прямо слушают этого Лимона, как он разбогател, как хорошо быть, значит, таким богатым и так далее. Вот. И он обращается к Помидору, что я дам тебе миллион, если ты вылежишь мои ботинки. Мало того, сеньор Помидор, известный
тоже, персонаж. Да, конечно,
персонаж. Вот, мало того, вся пьеса так построена, он рассказывает о своих каких-то там миллионах, о том, как ему прекрасно жить, и он обращается к залу, к детям и говорит, кто вылежит мои ботинки, тому я дам миллион. И в зале...
В зале дети поднимают руки?
Я сама видела. Дети поднимают руки и говорят, я вылежу, дайте миллион. Это... Мне рассказывали люди, что это происходит на каждом спектакле. Дорогие мои граждане, кого мы воспитываем?
Что мы вообще делаем?
Сейчас, секундочку, да? Подождите,
спасибо.
Я договорю. Вот, мало того, значит, этот самый вот Помидор, он наклоняется, вот, какими-то неприличными жестами там, не видно зрителю, что он там делает, он наклоняется, встает на колени, вылизывает ботинки. Вот, это все, значит, дела Владимира Казаченко, который был директором Тюза, потому что он взял этот спектакль в работу, и он же взял в работу спектакль «Язычники», автор которого Яблонская. В этом спектакле в Тюзе «Мат на мате». Мало того, это, понимаете, там идет поругание церкви. Ну ладно, вот церковь молчит, но молчим мы все. И понимаете, а вот только-только как раз этот спектакль вышел, и приняли только закон о чувствах верующих. Угу. Вот. И кто кому вылизывает ботинки в этом случае? Мало того, значит, автор этой пьесы Яблонская, автор пьесы «Язычники», и вот ее отец Григорий Мануилович Яблонский, почему бы не написать пьесу, например, не о церкви православной в стране, в которой он живет, например, опять о том же самом, о той же стене плача, там, о чем-то вот этаком. Почему? Почему нужно обязательно вульгарно топтаться? И вот просто я даже боюсь как-то выругаться как-то грязно в эфир, потому что это на самом деле явление ужасающее.
Великий русский человек Лермонтов, поэт, написал на это, прямо об этом. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы.
Конечно.
Не мог щадить он нашей славы, не мог понять семьи кровавой.
Абсолютно.
Сколько лет прошло?
Абсолютно. Да.
Столетие с этого, а как свежо.
Это были либеральные такие росточки, которые сегодня проросли таким бурьяном.
Бурьян, что уже ростков-то не видно,
живого чего-то, пшеницы. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Культура
по-гречески. А где образование? Все люди скажут, ребят, что вы делаете?
Секундочку, вот смотрите, вот что такое вообще культура? Это ни в коем случае я не хочу вдаваться в эти сумасшедшие культ Ура, там, культ света и все. Этимологические какие-то совершенно новые этимологические бредни. На самом деле культура – это взращивание. Это взращивание, культурная среда, взращивание себе подобных. Красивых людей может взрастить красивая культура. Красивая среда. Только красивая среда может взрастить красивых людей. Понимаете? Сегодня, и все это прекрасно понимали, и советская власть прекрасно понимала и тратила на культуру огромные деньги. Кого сегодня взрастит криминальная культура или полукриминальная? И криминальная среда, если мы видим уже все эти шансоны опять на всех каналах,
да.
И все это, и в каждой маршрутке все эти тюремные, и тюремный жаргон, его не чураются уже члены правительства и так далее. Криминальная просто
шансоном
среда.
Шансоном зеленый
понимаете?
Свет.
Причем почему? Почему, на самом деле, я тоже не понимаю, почему противоестественные отношения начинают управлять всем естественным процессом в нашей стране? Почему? Почему мы раскланиваемся, и причем люди как-то... Мы обязаны говорить об этом где-то под столом, понимаете?
Знаете, мне один руководитель высокого ранга сказал, вот, а тебе не ты не устал еще вот заниматься вот этой билибердой?
Конечно.
Понимаете, да?
Причём конечно, конечно.
У него было на лице даже немножко такое презрение написано, что ты глупостями-то занимаешься.
Дело в том, что вообще вот объективно оценивать ситуацию, конечно, сложно сейчас. На самом деле бурьян настолько до горизонта зарос бурьян, что уже не видно вообще никаких действительно противоестественных отношений, на самом деле. Они диктуют вообще все управление естественным процессом, как я сказала. Это то же самое равно тому, как вот индийские йоги демонстрируют обратную перистальтику кишечника. Вот это у нас происходит вот сейчас. Понимаете? И мы на это смотрим, на все эти стразы и звезды всех этих самых Киркоровых, и нам это кажется нормальным уже, понимаете? Вместо Ивановой, вместо Лемешева, вместо великих наших каких-то... Причем их же много, голосов-то много, прекрасных.
Я задам вопрос. Много. Вы когда, Ренсон, в телевидении или радио Шаляпина слышали?
Нет, ну этого невозможно. Это невозможно, да? Сравнивать нельзя. Потому что же кто-то найдется же дурачок, который сравнит Шаляпина и этого сумасшедшенького
Федора Шаляпина. Музыку Скрябина, Рахманинова. Когда мы
конечно,
слышали?
Конечно, конечно.
Когда да. мы это слышали?
Необходимо вырастить из нас вот такой же мелкий.
Вот эти 27 янчик. Московских станций, которые 24 часа в сутки льют на нас эту вселенскую скверну.
Вот, позвольте дальше. Так вот, опять-таки, вот... Быстро оговорюсь, например, вот там все время, как не выступают какие-нибудь прибалтийские, там где-то какой-то канал, и все время говорят о нашей оккупации, вы знаете, ну, о том, что вот мы там с 40-го года, после войны, вот оккупировали Прибалтику, хотя тоже я не стану распространяться о том, кто это были такие прибалты, и Русская империя сколько им всего делала, они были рабами немцев были всю жизнь вообще, азийские бароны, это все были немцы и так далее, но я не об этом совсем, а о том, что вот есть куча прибалтийских фильмов, эстонских, латышских, всяких разных, где, вот я смотрю, там 60-е, 70-е годы, вы вспомните наверняка, где все надписи, например, в магазинах, везде, все надписи на местных языках, даже русского языка нет, везде, там такой-то, все надписи на местных языках. Посмотрите, даже в Томске посмотрите, на каком языке половина надписи называются наши магазины или наши какие-то конторы, я уж не говорю про Москву. И мы говорим об оккупации. О какой оккупации вообще может идти речь, если... Разве не это признак оккупации? Все, а самолет? Мы летим там из Асино в Стрежевой, и нам обязательно должны говорить на английском языке. Угу. Ради чего? Угу. Что это такое?
Ирина Александровна, я напомню для слушателей. В студии Ирина Александровна Евтихиева, сотрудник Музея изобразительных искусств города Томска. Это «Исторические хроники». Мы говорим сегодня о подменах в культуре, о подменах в нашей жизни. Кстати, да, вы сейчас мне сказали, удивительно, зачем мне из Томска в Стрежевой вообще объявление на английском языке?
Да.
Зачем в Америке из какого-то штата?
Так, ну мы все-таки...
Местечко Ирина Александровна.
Все-таки, да.
Вы просто, зачем в Америке или в Англии из какого-то штата?
Я просто задаю вопрос нашим радиослушателям.
Да.
Какая оккупация Прибалтики и сейчас? Какая оккупация у нас? Вот мы все прекрасно помним слова... Сейчас я даже вам сочетаю твердо слова Киссинджера о том, что если кто-то не подчинится мировому порядку, или мир ляжет под новый мировой порядок, особенно Россия, или мы вернем их всех в хаос. Вот что происходит сегодня. Вот почему эти подмены почти никто не замечает, понимаете? Вот, например, мы начали с нашего Тюза, о котором тоже можно очень много говорить, ведь там ставятся пьесы, например, тот же самый, это можно очень много говорить, тот же самый Алексеевич. Ярой русофобки.
Угу.
Там ставят пьесы «У войны не женское лицо», пьеса «Победители».
По её книге, да.
И так далее. Кто это ставит? Кто ставит нашим детям подобные пьесы? Кто? Кто их воспитывает вот на этом? Что потом будет из этих детей? А вот, например,
Что будет из этих детей?
Вот, например, сейчас, секундочку. Это я вопрос задаю не вам, Виктор Николаевич. Я хочу задать вопрос зрителям как раз. Что мы делаем со своими детьми? Если мы сами что-то им не дадим, не внушим, то вот, ну вот такие, к сожалению, вот таково телевидение сегодня. А мы получаем, наши дети получают 90% из телевидения, интернет еще хуже. Но я не об этом. Вот важный очень момент. Например, в эти новогодние каникулы, совсем вот недавно, несколько дней назад, у нас были показаны несколько фильмов. Вот. А мы понимаем, опять-таки, культура, искусство – это носитель нравственности. Носитель нравственности, вот как вы ни крутите. И если вот великое искусство, на самом деле, все об этом говорили режиссеры, что великое искусство состоит не в движении лица, не в движении тела, а в движении души человеческой, понимаете, души. И вот Росоцкий, например, говорит: для меня важнее человеческие качества актера, а если их нет, я не буду его снимать. Картина должна рождать энергию жить. И вот как раз все наши режиссеры, советские, русские, доказывали, и не русские тоже, доказывали человеку, что жить стоит, каким бы то ни было, жить стоит, и необходимо любить свою землю, понимаете? У нас сегодня идет разрушение очагов культуры, очишков уже этих мелких оставшихся. А разрушение очагов культуры, как известно, это форма уничтожения нации,
знаете,
понимаете?
Знаете, Александр, вы сейчас говорите мне, да, я вдруг, ну, про Ростоцкого сказали, да, и я, у меня в голове кручу его вели, ну, фильмы там «Доживем до понедельника» и прочее, которые нужно показывать, да?
Да.
Вы знаете, в Томске нужно показывать Сибириаду, смотри, вот эти вещи. Помните, мы приводили примеры, когда он говорил, в деревню-то приехал свой секретарь обкома, сел и говорит, что не уберег я землю-то родную, да?
Это ведь мы с вами уже говорили.
Помню,
да,
мы говорили, да?
Да.
Помните великого Жонова в экипаже? Казалось бы, экшен и прочее, когда они летят, и там...
А не экшен, все это они несли. Этот
нравственный
выбор они
забегает
несли.
И говорит, там в салоне шум, да. Эти вот пассажиры кричат, волнуются. Что мне делать? Он говорит, что делать, Тамарочка, что делать? И вот эта великая жоновская интонация. А принеси-ка ты нам кофейку.
Абсолютно.
Понимаете, да?
Абсолютно.
Вот.
Сегодня нам показывают, демонстрируют абсолютно нездоровых людей как норму.
Угу.
Наши дети все это впитывают, потому что психофизика человека устроена очень тонко. Работают люди, лаборатории, институты на то,
кстати,
чтобы из человека сделать вот такое.
Помните,
вот,
я вам...
вот такое быдло. Ирина, прошу прощения.
Да?
Сейчас, секундочку.
Да, да,
знаете,
да,
что?
Да.
Например, вот эти самые все, там, я не знаю, Стив Джобс, там, или, допустим, кто там самый богатый человек у нас мира, этот самый владелец, господи помилуй, всех этих компаний сегодняшней.
Ну, я понял, о ком речь, да.
Ну, словом, люди, все эти магнаты, имеющие вообще в своем подчинении... Apple, кто у нас владеет Apple?
Я понимаю.
Словом, да, мы, вы понимаете, нам нужно слушать.
Ну, думаю, слушатели
понимают. Но, во всяком случае, все маломальские какие-то... не то, что маломальские, а все миллионеры... тем более долларовые миллионеры, и все наши миллионеры, и все наши разумные люди, все наши какие-то члены, не знаю, правительства и все остальное. Вы думаете, они позволяют своим детям, дают им эти приставки, дают им эти игрушки?
Думаю,
Стив Джобс, например, да, Стив Джобс, он, например, детям своим дает 40 минут в день компьютер, 40 минут в день компьютер, все. Понимаете? Они должны учиться писать перьевыми ручками. У них такая русская классическая школа, как у нас когда-то была. И так далее. А на самом деле из основной массы детей, которая живет сегодня в нашей стране, из них и делают это самое быдло. Это самое быдло, которое ничтоже сумняшся, которым и величают, навеличивают все эти Ксении Собчак, все эти Нарусовы, все это вот они совершенно не стесняясь называют нас с вами вот такими словами. Но это дело опять и не в этом. Я хочу сказать вот что. Что вот совсем недавно, вот в эти каникулы, я начала вот об этом, что искусство на самом деле, искусство это, искусство тогда, искусство, когда оно нравственно, когда в нем есть этот самый нравственный выбор. И это не поиски формы, это не поиски стиля, это не поиски своего «я» и своего там какого-то, своего, знаете, ниши какой-то своей. Это на самом деле, это поиски мотива побудительного, поиски правды какой-то. Вот что такое искусство, когда я делюсь с тобой тем, что,
Ильин,
тем, что мне
а
надо.
Почему?
Так вот,
да.
Сейчас, секундочку, подождите. И вот как раз вот в эти выходные дни, но в новогодние, нам показывают фильм, который назывался «Последний богатырь». Фильм «Последний богатырь». Вот. И здесь мы с вами что видим? Мы с вами видим вот что. Мы видим, когда... Причем этот фильм, он снимается, значит, там, ООО «Дисней». Вот. И этот фильм снимается по американская такая калька.
Угу.
Вот. И нам показывают фильм, где во главе угла ставится предатель. Понимаете? Потому что все перевернули на самом деле вверх тормашками. Взяли славянские былины, русские сказки. И всякую болотную нечисть угу. сделали. Вы не видели этот фильм?
Нет, я слышал о нем.
«Последний
да.
богатырь». Надо посмотреть, потому что, когда я стала спрашивать у детей, ага. и у подростков, и даже у своих знакомых, они говорят, ой, как интересно, как любопытно. Так вот там суть-то в чем? Что всякая болотная нечисть сделалась положительными героями. А былинный богатырь Добрыня оказался подлецом и негодяем, предателем, коварным предателем, вот, который вот такой... И вот эта голливудская такая мешанина mm-hmm. из добра и зла, она была подана на манер русских сказок. И вот как раз Василиса премудрая, прекрасная, она была подана в роли кровавой, там, коварной ведьмы, которая,
нормально.
В общем, понимаете? И чем, вот на самом деле, конечно же, фильм рассчитан все-таки на аудиторию не только взрослую, но и детскую, потому что это сказка. Последняя сказка, на которую там потратили бог весть сколько, почему он собрал за какие-то там несколько там недель, что ли, он собрал 50 миллионов, наверное, рублей. Это считается хорошо.
Угу.
Вот. И чему учит? Такая неразбериха, такие куча надерганных западных спецэффектов, понимаете, для публики примитивной и всеядной, потому что чтобы в наших головах не было понятия о добре и зле. И вот эта самая нечисть стала положительной. Вот они стали защитники земли русской, вот эта самая нечисть. И главный герой, вот этот самый Добрыня, он плут и обманщик, и подлец, и негодяй. И, в общем, а вот эти все ведьмы, Змей Горыныч и так далее, они все объединились и стали добрыми. То есть у человека должны быть размыты понятия добра и зла. Понимаете? Даже не христианские какие-то ценности, о которых мы вообще сегодня не говорим, а даже бытовые, понимаете? И современные дети, которые вообще не читают, которым сказки не читают, которым родители сегодня якобы занятые, они им подсовывают, сколько раз мне доводилось лететь в самолете, и я смотрю, дети там 4, 5, 10 лет, они не... Им мамаши подсовывают какие-то там, значит, планшетики, и дети постоянно или играют в игры, или смотрят какие-то мультики по типу этих Симпсонов, понимаете?
Да, есть такое.
Я говорю, а почему вы тогда ведь? Ну, чтобы там ребенок, чтобы он мне, типа, не мешал.
Чтобы отстал.
А чем? Чтобы отстал, понимаете? И этот ребенок смотрит, для него, конечно, богатыри будут коварными, понимаете? Вот, и для него, конечно, никакой дружбы, никакой верности, никакой любовью там не пахнет в этом фильме. И так оно и есть. И вот как раз такая корпорация монстров вдруг становится добрыми людьми. Добрыми, вернее, добрыми и такими прекрасными героями для людей. Вот. И понятно, что мы... Вот знаете, я не могу избавиться от мысли, что это такой явно совершенно газдеповский заказ. Потому что, чтобы через сказку очернить нашу историю русского народа, чтобы через сказку принизить и размыть в головах детей вообще любые представления о добре и зле. Это уже не художественный прием, а идеологический, понимаете? Культура
Конечно.
Носитель нравственности, повторяю.
Я вам пример
и культура
приведу.
Это... Фактор национальной безопасности.
Жалко, что здесь у нас не телевидение, а радио. Я напомню, в студии Ренсана Евтихиева, искусствовед, музей изобразительных искусств города Томска. Помните, я вам присылал фотографию с какой-то новогодней елки города Севастополя? Мужчина
да,
там, да?
Да, да, да.
Так вот, все начинается с этого. Я радиослушателям быстро назову. Этого мужчину зовут Валерий, фамилию приводить не буду, хотя я его знаю. Новогодняя елка, мужчина в... роли Дед Мазая, рядом с микрофоном, может быть, атрибут, может быть, вправду, плоская бутылка с коньяком, девушка, в общем, ну, с голым животом, как это модно, в роли крольчихи, и рядом масса детей, понимаете? И рядом это, масса
вот
детей.
Это как раз, да, это как раз из этой серии, да.
Это вот как раз...
Это как раз из этой серии.
Из этой серии. Абсолютная подмена.
Вот. И понимаете, я все-таки про фильм закончу, про этот. Вот «Последний богатырь», запомните вот это название. Здесь, понимаете, здесь даже не желание, не подлое предательство, а желание захватить власть любой ценой. Понимаете? И называется «Русская сказка», «Русский фильм». Тут русского ничего нет. Здесь, понимаете, здесь просто перевернуты вообще все русские идеалы.
Это те богатыри, на которых мы выросли.
Конечно, на которых
Извините.
Мы выросли. А здесь и необходимо. Нам необходимо перевернуть все в голове у наших детей, чтобы они вообще не чувствовали эту землю своей. Тогда легче будет ее захватить, понимаете? И на самом деле...
Это все правда так серьезно?
Это все гораздо более серьезно, чем мы сами... Я, понимаете, я тороплюсь. У нас времени
я
мало.
Я понимаю, да.
Я не могу какие-то мысли свои свои толком изложить, потому что перехлестывает какие-то вещи. Так вот, что касается оригинальности, которая в этом фильме, мне говорят, ой, какой оригинальный фильм, давно не было русских сказок. Их не было русских сказок, потому что для этого нужно иметь доброе сердце.
Простите, я не забыл, это не русская сказка.
Это не русская
сказка. Предлог
не
забыт, да. С большими буквами.
И вот оригинальность, как мы понимаем, будет у Антихриста. И что из-за его оригинальности мы сейчас пойдем за ним, что ли? Он такой будет оригинальный, он такой будет нетрадиционный, понимаете?
Конечно.
И от ориентации до внешности.
Он будет на самом деле продвинутый, как сейчас
поэтому,
говорят, да?
Поэтому вот здесь все... Ну, то есть это нужно просто посмотреть. И получается, что... Во-первых, поют все по-английски. Английские саундтреки в этом фильме только. Mm-hmm. Вот. И что богатырь, что предатель одно и то же. А Кощей, между прочим, который был всегда воплощением врага русской души, он показан исключительно добрым. Показан человек, показан прям таким понимающим. Вот. А красавица, мальчик посмотрит и поймет, что красавица – это зло. Потому что там это Варвара краса, она ведьма злая. Вот. И красавица, между прочим, красота-то... Красавица русская в чем была? В душе ее, в доброте ее,
в ее мудрости,
в ее заботе вот об этом своем муже, который мог там ошибиться, она его вытащит.
В терпении.
Где, ну, что? Да. А здесь коварная, злобная ведьма. Вот, и такая получается, что нет ни зла, ни добра, вообще мы ко всему толерантны. Может быть, к предательству, козлу проявляют толерантность. Нас уже к этому призывают. Понимаете? И этот фильм собирает миллионы людей. С детьми, всеми семьями ходят. И никто не замечает, что через такие фильмы выковывается и уже выковался кое-где безродный абсолютно человек-потребитель, как вот мы сначала говорили, что идеальные потребители нужны этому обществу. Обществу, которое вскоре вот-вот-вот-вот-вот заколосится на нашей земле. Вот, кстати говоря, этот самый фильм «Последний, значит, богатырь», он на самом деле и не первый, и не последний, увы. Был фильм, недавно он проходил, был фильм под названием «Родина», в котором играет такой персонаж, актер Машков.
Да, который, майора морской пехоты.
Который играет, значит, предателя на самом деле.
Предателя. Очень смутное просто. У меня ощущение от этого фильма осталось.
А что смутное-то? Вот видите, даже у вас смутно. А людям понравилось. Экшн же все время. Он играет откровенного предателя, который убивает ради спасения своей жизни, убивает товарища, убивает того другого.
Боевого товарища, который не предал.
Причем, знаете, какая история? Машков, он с такой рад... Не знаю, как уж у него там что в голове и что, но мне всегда поражает, вот он как раз-таки является вот одним из членов этой комиссии по нашей Конституции, по сегодняшним поправкам в Конституцию. Человек, который с таким восторгом и так трогательно сыграл олигарха Абрамовича, то бишь.
Да, который, это я помню.
Который просто так вот... И он так говорит, я хочу, чтобы это был сердечный такой человек. Так вот, что касается «Родина», даже названия такого нет, конечно. В Израиле нет такого названия. Это вообще израильский сериал.
Да?
Израильский сериал.
Потом
он стал американским.
Да.
«Homeland». Вот. А потом уже поставил, как все у нас,
да,
понимаете,
Лунтин
поставил,
калька.
Как все у нас, калькированный. Вот. Но фильм-то не о родине, а назван «Родина». И всем «Родина» красиво звучит. Ведь мы уже все замацали, уже эти понятия замацали.
Кстати.
Руками, секундочку-то говорю.
Да.
Вот этот вот фильм, он-то не о родине, название «Родина», он не о родине, он о предательстве. О предательстве, которое проходит так, понимаете, так под сурдинку, что предатель-то оказывается национальным героем.
Да.
Предатель оказывается примером и национальным героем. Это омерзительный образ самых худших фантазий либерализма сегодняшнего, который нам уж что только не подсовывает. Он оказывается просто на федеральном канале героем. И мы все смотрим и даже не понимаем. Вы говорите, какой-то остался после
него,
там какой-то хороший такой душок.
Да.
А когда я начала смотреть, да что-то такое проверять, и вообще это же... Понимаете, любое произведение художественное, искусство, оно несет в себе некую идею, некий смысл. И здесь, что мы выносим из этого сериала? Что все герои – сплошь предатели. Все. Офицеры, солдаты. Все. Причем эти самые работники ФСБ, работники УВД. Все предатели, понимаете? Они все предатели вплоть до Кремля. Все предатели. И как они там переобуваются на лету, и как они там, что там они говорят, это какой-то апофеоз и просто песнь предательства, что выживают только предатели. И мы же говорим об искусстве. об искусстве, которое должно быть свято, как говорил Гоголь. Искусство должно быть свято, понимаете? И сколько об этом, о том, что такое искусство, сколько вообще было высказано всяких разных мыслей. И вот сегодня вот этот сериал «Родина», он, понимаете, это плевок действительно, это пощечина в сторону тех наших ребят, тех парней, которые принимали участие в «Горячих точках», которые потеряли там свое здоровье или жизнь, которые потеряли там руки и ноги,
конечно,
которые потеряли там... Вот главный герой в фильме, на самом деле, личность-то не то, что надломлена, это личности там просто нет.
Там нет.
Там месиво просто, месиво. И нам предлагают его понять и простить, а что делать этим ребятам, которые с честью отстояли, выстояли и все остальное. Понимаете, вот нам говорят о том, вот какие-то такие двойные, тройные стандарты. И получается, что фальшивая вот эта американщина с их ценностями, выдаванием омерзительных героев за положительных, она у нас сегодня... Наши все победы, нам нечем гордиться, понимаете? Мы можем гордиться сегодня Машковым предателем, в роли предателя. Вот какая история.
А вы можете предположить, я сейчас вы говорите, я думал, чтобы, например, помните «Горячий снег» Жжёнова в образ
отлично,
генерала, да?
Отлично,
помните
отличный
его слова?
Пример.
«Всем, чем могу», когда он ордена
да,
давал, да?
Да.
Все, спасибо,
все,
что могу,
все, спасибо. Что могу, он говорил.
Все, что могу,
все, что
помните,
могу.
Да?
Конечно.
Все, больше ничего
конечно,
не надо.
Да,
и
конечно,
я понимаю.
Да. Да, и мы понимаем, что это был за бой.
Да.
Что это... И поэтому, конечно, как сегодня выгодно плевать в нашу историю.
Вы
как
помните
выгодно
образ...
сегодня плевать и в Отечественную войну.
Вячеслава Тихонова, да?
Конечно.
Вы можете
конечно,
предположить, чтобы Тихонов, при всем при том, ну, кто читал произведение Юлиана Семенова дальше, да, мог?
Вы знаете, сейчас продолжу про Машкова. Я не собираюсь там его как-то... Я его не знаю, бог с ним совсем, но я хочу сказать, что...
Так
например,
это страшнее
когда,
талант на службе когда, таким образом.
Когда,
это
например,
страшнее.
Когда, например, блистательному русскому актеру Олегу Борисову, когда ему предложили там какую-то большую роль в неком фильме, где ему нужно было по роли снимать со стены икону и топтать ее, он отказался икону топтать, mm-hmm, как символ. А здесь растаптываются не то, что иконы как символ, а здесь растаптывается просто вообще
простите,
все. Гордость за свою страну.
В названии
страну,
все фильме растаптывается родина.
Родина.
Простите,
растаптывается
в названии
родина,
все есть.
И поэтому...
Вы сейчас мне открыли. Я вот говорю, что у меня были смутные ощущения, и вот они совершенно...
Понимаете, и вот как говорил Михаил Рощин, блистательный наш драматург, он говорил, что совесть – это та глубина, на которой происходит единение человека с Богом. И вот как будто бы некая сила сегодня желает того, чтобы это единение человека с Богом не произошло. Не дай Бог. Чтобы пришел Антихрист, новый мировой порядок воцарился. И для этого необходимо абсолютно уничтожить все в человеке человеческое. Заменить это все, понимаете, каким-то буржуазным потреблением.
Или
чтобы
сам...
дома были, чтобы были
да,
хорошие тротуары,
да,
чтобы были
да,
тротуары, чтобы можно было ездить. Как на велосипеде не ездить?
Да.
Да я уехал, спрашиваю одного человека, который говорит, я русский православный человек, уезжать за границу. Почему уезжаешь?
Велодорожек нет.
Там прекрасные, там велодорожки mm-hmm, хорошие, и там круглый год хорошая клубника. Отвечает мне mm-hmm, человек. Не стану называть mm-hmm, фамилию, очень известный.
Не надо, не надо, пускай живет.
Вот. То есть в культуре исчез...
Вы знаете, сколько раз людей на высоком уровне, руководители мне сказали, что за неблагозвучное название радио?
Слава тебе,
Благовест,
Господи,
простите.
Не меняйте ни в коем случае.
Нет, ну,
название.
Да.
Да.
Так вы вот... понимаете, да? И я даже не знаю, как себе... Раньше я рычал на это, да? А сейчас я просто молчу. О чем мне с чертями говорить? О чем?
Позвольте, продолжу дальше. Вот
да, Ренсана, я напомню,
ключе...
у нас в студии Ренсана Евтихиева.
Культура как фактор национальной безопасности. Вот та же самая Елена Образцова, великая наша Елена Образцова, она, например, говорила, «Боже упаси быть звездой, чтобы меня назвали звездой, или тем паче дурой Примадонной». На все времена выражения. Я цитирую. «Быть звездой или дурой Примадонной». Понимаете, вот в этом вся наша культура, вот в этом то, что мы привыкли называть это культурой и искусством. И вот в этом как раз такая отповедь этим подменам. Ну, а что касается, например, опять-таки, еще в 2009 году, еще некий президент Медведев у нас, он издает указ о противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Точка. Mm-hmm. Вот так называется указ.
Я его слышу.
Указ
да,
президента. Но мы вынуждены говорить сегодня, что, к сожалению, не то, что указ не возымел должного действия, но все происходит ровно наоборот, мало того, при огромной поддержке государственного
аппарата.
Ну, государства, mm-hmm, аппарата государственного. Посмотрите, какие невероятные деньги выделяются на фильмы, которые просто просто растлевают нас, просто растлевают нашу молодежь, которые показывают нас какими-то дебилами, в то время как мы же прекрасно понимаем, что русский человек – это совершенно, ну, действительно, это совсем другая культура. Это культура сердца, это культура совести, культура мысли. Это было во все времена, это было еще в 70-е годы, 80-е, пока не пришла перестройка. Мы это пропагандировали, это. А потом мы с вами смотрели, как книги валяются на помойках, потому что они никому не нужны, потому что умерли читатели пожилые, а молодым уже книги не нужны. Почему выбрасываешь? Да я это все в интернете, вон у меня тут маленький смартфончик там, или планшет, я все это прочитаю, книга не нужна. Вот с этого все тоже начинается. Кроме того, что вы сказали про Деда Мороза с бутылкой коньяку. Так вот, что касается, например, того же самого Лунгина. С 2009 года шествовал по стране фильм «Царь», который тоже собрал миллионы рублей. Никто ни слова нигде не сказал об этой не то что фальсификации, о том, что каждый кадр этой картины пронизан уродованием истории, пронизан фальсификацией, пронизан целенаправленным, осознанным искажением, коверканием, насмешкой над нашей историей, над нашими предками. Причем насмешка, доведенная до такого абсурда, насмешка над всеми народами России, не только над русским народом. Когда великий царь, первый русский царь, первый в империи, собиратель земли, почему такие ужасы об Иване Грозном сегодня в либеральных кругах? Почему у него такое клеймо, такой розетокий? Да потому что он собрал русские земли. Он первый собиратель русских земель, потому что он сделал империю российскую. И он был царем, который действительно был хозяином. Почему, например, строятся Ельцин-центры, человек, который разбазарил вообще все, с попустительства которого и началось это растление. И начался этот глобальный выезд за рубеж русских людей, которого не было никогда. Но русских людей, я понимаю, мы говорим просто людей, причастных к русской культуре. Я говорю слово «русский». То есть этому, значит, Ельцин-центры за 8 миллиардов. Вот. А здесь глумление и плевок в историю. Вот. Он в лучшем случае, опять же, тот же самый Лунгин, который снял «Родину». Тот же самый режиссер Лунгин. И здесь показан, вот в этом фильме «Царь», показан шизофреник, сошедший с ума от массовых казней, который получает там от них удовольствие. Вот позвольте себе две минуты, да, и поговорю, конечно. Это важно. И безумец, который получает удовлетворение кровавое от этих расправ с животными, там, над людьми и так далее. То есть человек, такое ощущение, что человек, режиссер, уж прошу прощения у дам, режиссер прямо интерполировал собственное какое-то чувство на героя, которого играет неплохой вроде бы Мамонов, неплохой вроде музыкант, и актер вроде неплохой. Как он на это пошел, непонятно. Вот. И здесь человек, вера которого, православная вера которого, доведена до абсурда просто. Вот. И причем он явно такой помешанный. Причем весь фильм основан на каких-то опусах. Во-первых, был Курбский, понятно, предатель. И были такие ливонские авантюристы Таубе и Краузе. И Крузе, или Краузе его называют. Писание которых и стали вот как раз основой для этого фильма. Но это то же самое, что писать историю Отечественной войны, понимаете, например, из мемуаров Власова, допустим, генерала. Кстати, я хотел или, например, сказать. Там каких-то записок или писем там каких-то Геббельса или Гитлера, или что-то еще этакое. Или предателей, которые работали здесь, вот в тылу врага, которых Сталин, как бы мы к нему ни относились, которых это были, да, предатели Родины. Вот. И неужели русский православный государь, который был одним из самых образованных людей своего времени, неужели он вот показанный в роли такого сумасшедшего, неужели действительно это норма? А для нас это норма, понимаете? Потому что мы смотрим этот фильм, опять миллионы его посмотрели, и, знаете, даже если вот как в том анекдоте осадочек остался, даже если я знаю историю, даже если я ее читаю, осадочек-то остался. И попробуй ты скажи, что Грозный на самом деле не был такой личностью, что он, во-первых, не убивал своего сына, потому что сегодняшние ученые нашли в его костях такое огромное количество ртути и всяких разных ядов, которое не позволило ему в 1582 году, он умирает в 84-м, Грозный, убить своего сына, потому что он несколько лет его носили на одрах, на носилках, он не мог руку поднять, а не то, что там замахнуться и убить сына.
Украина. То есть это такие, и такие клеветы, начиная там с Репина, который как раз-таки, ну, положил основание вот этому всему, этой предательской легенде о том, что Грозный убивает своего сына. Но дело не в этом, а просто правда, фальсификация истории в лице людей, которые очень много для России сделали. Очень много. Поэтому, кого ни спроси, Николашка, он такой-сякой, он вот, мол, это о царе Николае II. Я не стану сейчас об этом распространяться, я просто скажу, что во время царствования, короткое царствование Николая II, Россия прибавила по одним данным 55 миллионов, по другим данным 60 миллионов населения при общей убыли, там, при угу. Это вот 60 миллионов, представьте себе, за 20 с небольшим лет. Ну, даже пусть будет 50 или 55. Пусть даже 50 будет. Прибавила страна 50 миллионов, 55-60. Понимаете, это почему? А сегодня у нас идет убыль по миллиону почти в год. Когда-то 300, когда-то 400, когда-то больше. Мы убываем при нашей естественной прибыли населения. Что будет с нами через 20 лет? Что будет на этом месте? И вот как раз почему тогда люди рождались? Вопрос, и почему в него так много плевков опять-таки? В Ивана Грозного, значит, в Николая II. Потому что тогда людям... Почему рождается... Когда семья рождает много детей? Когда она уверена в своем будущем? Это не значит, что стабильность или что-то... Даже не в этом дело. А когда люди уверены в том, что будущее есть. Кто нам сегодня сказал будущее? Где в нашей культуре очерчено это будущее?
После войны бабушки в каких условиях?
Да.
Труднейших.
Я не знаю, что будущее есть, да? Что у них есть дети, у них будут внуки.
Пять, они все четверо,
они делали, поднимали было. Это. Какое сегодня... Нам говорят, да, прекрасное послание президента, да, рожать детей. Для чего? Чтобы они мечтали уехать за границу? Да. Для чего, скажите мне? Где идея национальная? Ради чего мы живем? Вот на эти вопросы должна отвечать культура. А мы сегодня видим, как она на них отвечает. Увы, простите за такую филиппику. Просто вот когда я пыталась об этом думать, когда готовилась к передаче, к сожалению, ничего не приходит на ум. Только вот эти примеры. Это только кусочек этих примеров. Я зачитала, рассказала о том, что вот просто на поверхности
крохи,
лежит.
Да, это крохи. Поверхности.
Но вы все-таки поставьте потом, поставьте еще раз Викторию Иванову, поставьте Лемешева.
Да,
давайте,
конечно.
Потому что у нас есть традиции, у нас есть культура. Культура добра,
у нас великая
сердца,
культура.
Любви. Давайте вернемся к этому. Иначе мы просто уничтожимся.
Которые мы все, руководители, должны подставлять плечо, помогать, как младенцу. Просто как великим русским людям, верующим, православным, помогать друг другу, а не приводить в пример, простите, что это за название у вашего радио. Я даже не знаю, что на это отвечать, понимаете, Ренсан? Я даже не знаю. Это как бы к вам пришли в музей на выставку русских икон и спросили, а что вы тут повесили, Ренсан?
Да, вы... это примерно то же самое. Радио «Благовесть». Что может быть лучше этого названия? Да. Я думаю, что Виктор Николаевич, следующий наш эфир, давайте мы продолжим, потому что
да,
я не
конечно.
Сказала и десятой части того, что хотела сказать.
Я напомню Александру Евтихиеву и сам себе, у нас это радио «Благовест», мы говорили сегодня о культуре, о подмене, о настоящей культуре. Мы слушали Викторию Иванову, у кого будет желание, найдите, сейчас все гораздо проще, дайте послушать своим детям, послушайте в конце концов сами. И у кого есть, от кого зависит что-то еще в нашем городе, в этом мире, попытайтесь сохранить наш город Томск, нашу культуру, создать хоть одно лишнее рабочее место, чтобы молодые ребята, закончившие политехнический университет, остались здесь. Ведь в конце концов вы, большие дяденьки-руководители, воды в старости будет некому подать, внуки будут далеко, в Англии, а здесь никого не будет. Хотя бы об этом подумайте. Либо если вы все собираетесь уезжать, тогда не лгите, скажите нам, чтобы мы относились к вам тоже совершенным образом. А культура важнее ничего не может быть. Страшнее некультурного человека, необразованного, что может быть страшнее? Какая мама хочет видеть своего ребенка или дочь абсолютно необразованной и бескультурной? Простите, таких мам еще, наверное, природа не рожала. Поэтому огромное спасибо вам, Марина Александровна. Счастья, здоровья, любви всем радиослушателям. Вы нам очень помогаете. Всего вам доброго. До новых встреч.
До свидания.